Канал Тифлоинфо представляет. Творческий квартирник.
Творческий квартирник в эфире. И сегодня не только я, Надежда Василенко, в качестве ведущей, но и моя коллега Кристина Тельбу. Кристина, привет тебе.
Всем привет, Надя, привет.
Я что-то в последнее время решила приболеть, поэтому меня сегодня будет немножечко она выручать и читать чат. Получился немножечко стих, но у нас не поэтический квартирник, а мы немножечко изменили формат. И первый гость нашего эфира – Валентин Золотухин. Валентин, привет тебе.
Здравствуйте, друзья.
Напишите нам, пожалуйста, в чат, слышали ли вы когда-нибудь о дуэте братьев Золотухины, что можете сказать об их творчестве. Валентин, вот если бы тебе дали возможность представиться, кем ты себя считаешь, творческим человеком, музыкантом или, может быть, еще что-то?
Ну, дорогие друзья, я буду сегодня как бы общаться от имени нас с братом. Михаил не может. Но вот прежде всего, конечно же, прежде всего, мы музыканты, прежде всего. А потом немножко поэты, аранжировщики, звукорежиссеры, композиторы.
А когда вам вообще пришла идея вместе с Михаилом заниматься музыкой? Потому что незрячие, в принципе, бывают часто музыкантами, или это была какая-то своя идея?
Понимаете, с какого-то такого дня прям очень трудно назвать, там, какой-то день, число. Это постепенно как-то вызревало, вот как... Ну, как созревает, там... Как созревают там что-то на поле. Вот так и здесь. Может быть, эта идея была в непроявленном каком-то нашем сознании, витала давно уже. Ну, наверное, если так... Более очерчено это в старших классах школы, интернат, где мы учились, в Славянске. В старших классах как-то мы более так... Нам уже просто захотелось играть. В то время это был вокально-инструментальный ансамбль школьный. Нам захотелось играть рок. И с того момента как-то постепенно Курское музыкальное училище, потом универ... Ну и как-то все по накату, по инерции так. Да, я сказал, нет, не по инерции, а... Ну, творчество – это такая штука, она, как бы, если ты раз уже попробовал это дело на вкус, затем очень трудно. Это такое состояние, когда уже не, ну, один раз, несколько раз испытал, тогда уже очень трудно жить без этого. Имеется в виду без творчества.
Кристина, у нас есть какие-нибудь интересные сообщения в чате?
С нами здороваются. Это, во-первых, Сергей Рожков, Тимофей Игнатов, Мусагали. Всем привет, ребята. И здесь Валентин начал рассказывать о начале своего пути, да, с братом их. И упомянул о том, что... роковое направление. И здесь Тимофей вспоминает, что помнит дуэт братьев Золотухиных еще по проекту «Девакан». Вот. Надя, ты знаешь, что это за проект такой?
Я, к сожалению, нет. Я вообще так интересно. Я раньше слышала творчество братьев Золотухиных, и только потом, гораздо позже, я узнала, что, оказывается, и у них есть общая проблема со мной, да, касательно зрения. Такая, опа! Кто бы мог подумать, что говорится.
Я, кстати, хочу сказать, что буквально на днях мы с моим очень хорошим другом вспоминали о дуэте Золотухиных. Точнее говоря, он мне рассказывал, кто это такие, и дал послушать проект «Девакан». Надь, ты не возражаешь, если Валентин, может, нам расскажет немножко о том, что это за проект
конечно.
Был? Потому
конечно.
Что... Очень интересно, отличается довольно сильно от того, что братья делают сейчас.
Ну, и так можно сказать. В последних классах школы Нам очень хотелось играть такую музыку. Мы тогда, на нас очень оказывали большое влияние такие группы, как наши, ну еще советские и постсоветские, такие как Ария, Мастер. И нам хотелось нечто подобное играть. В последнем классе школы мы пытались что-то ну, такое уже играть. Ну, играть еще, поскольку играть и петь не умели, как-то воплотилось это все в музыкальном училище. Мы участвовали в группе, мы как бы были... В общем, получилось так, что в училище, это был 90-й год, 91-й, собралось несколько команд. И все репетировали. Тогда Yamaha не было, клавиш таких не было. Мы все играли живьем, разные были составы. Кто-то хотел играть джаз, кто-то хотел играть... Мы хотели играть металл, ну такой hard and heavy. И к нам присоединились еще несколько человек. Наши там ребята на курс старше были. Это Роман Горностаев и Андрей Медведев. Тоже ребята сейчас в Москве. Большой привет. Андрюха на басу играл, Ромка на гитаре на второй. Ну и как-то так вот, какие-то уже песни были наработки у нас, какие-то были у Ромы наработки, его песни. Вот так мы все это собрали и думаем, ну надо искать вокалиста, кто же у нас будет петь. Петь нужно очень круто, и мы все попробовали. Ну когда Миша подошел к микрофону и начал петь, мы все поняли, что да, вот это ближе всего как бы к тому, что нам надо. Ну не сразу у него получилось так, как он потом стал петь. Потому что в Девакане он пел. Я тогда еще не пел вообще. Ну и как-то так вот эта группа, наша Девакан, она, по крайней мере, в городе Курск, когда мы давали концерт, там у нас был не один концерт в музыкальном училище, сольный, и преподаватели, и все волосатые из города собирались там. Ну там серьезно были там. Приходилось чуть ли не охрану выставлять. Потому что там преподаватели были в шоке, что творилось там перед сценой. То есть для города это был группа Девакан в городе Курск в то время была, ну, одна из лучших команд в то время.
Кстати, здесь в чате Тимофей опять же пишет, что ему кажется, что творчество группы Девакан похоже на творчество группы «Черный кофе». Как вы считаете, насколько обоснованно?
Да, в какой-то мере, да, наверное, я могу так сказать, да, потому что «Черный кофе» тоже одна из групп, которые влияли тогда на нас. Особенно концерт, наверное, «Вольному воля», 89-й год. Вот. Да, я согласен.
Я так группой понимаю, Девакан, что...
Мы выступали не один раз, принимали участие в каких-то курских фестивалях. В городе там Кривой Рог нас приглашали, мы выступали на стадионе «Металлург». Это был очень такой серьезный концерт. Днепропетровск, рок-фестивали нас приглашали. Просто когда мы записались, нам записали, делали, сделали... Ну, как это называется? Демозапись сейчас так говорят. Угу. То есть это тогда у нас не было толком аппарата нормального. Ну, из как бы, ну, как сейчас это, ну, сейчас пишут в компьютер все, но тогда это была запись магнитофон Юпитер 106. Ну, практически все советские микрофоны. Ну, все позвучивали, барабаны. То есть, ну, как бы для того времени это было, если учесть, что это все самопальная запись, приходилось все играть живьем. Никаких накладок, никаких там, нужно было очень много репетировать. Какую-то фразу перепеть или переиграть этого было нельзя в то время. То есть это была очень серьезная работа. Ну и благодаря этой демозаписи, можно сказать, мы как-то вот нас стали приглашать.
И сколько времени группа просуществовала?
Ну вот из Курского музыкального училища мы разъехались с 96-м году. Там получилось так, что я еще год играл в оркестре, иллюстратором работал. Мишку за хорошее поведение на год отчисляли, потом восстанавливали. Получилось так, что мы на год позже там оттуда ушли. Ну, в 96-м, как будто, когда мы уже разъехались из музыкального училища, ну, вот и группа как бы наша распалась. Потому что, ну, как бы, я считаю, что в основном идейные вдохновители это были это мы с Мишкой, как бы. Без нас там бы ничего не произошло, потому что тексты все наши, ну, в основном музыка наша там. И потом получилось так, что... Ну, мы еще несколько раз собирались в Харькове, несколько концертов было, несколько фестивалей нас приглашали. В 97-м году там. Ну и потом как-то получилось так, что мы с Михаилом стали больше акустические вещи играть.
Я бы хотела спросить, получается, что в большинстве своем вы не только исполняли чьи-то песни, но и писали свои, то есть за аранжировку, за тексты отвечали только вы с Мишей? Или были какие-то еще люди, которые вам помогали?
Еще было пару ребят, которые для нас написали тексты, для Девакана. Это Андрей Зелинский из Киева и Володя Сорокин. Угу. Вот они по одному тексту написали. Ну, тексты были классные. Такие а-ля Маргарита Пушкина. Угу. У нас все были тексты.
Ну, кстати, есть что-то, да, правда.
Я знаю, что у нас много есть каких возможностей показать ваше творчество, но я все-таки выбрала для сегодняшнего эфира только две песни. Одна из них — это кавер. И я бы хотела, чтобы он прозвучал первым, и думаю, что не будут возражать наши слушатели, наши зрители. Это песня, которая называется «Девочка с флейтой», то прежде чем она начнет звучать в эфире, мне хотелось бы спросить, Валентин, а почему вот именно эта песня, чем она вас зацепила, чтобы ее вы с Мишей решили перепеть?
Творчество Александра Литвинова нам нравится давно, с начала 2000-х, когда мы были на первой Венечкиной радуге в городе Свердловск, у нас в области, в Луганской. Это наш луганский бард, умер 27 лет от лейкемии. И тогда его мы песен до этого фестиваля не слышали, познакомились с его родителем, с родителями, и они нам подарили компакт. И нас, конечно, поразили его песни, такие как «Коперник», там, «На Ивана Купала» и так далее, «Рябина за окном». А потом, уже когда интернет набрал обороты, мы просто начали смотреть его, слушать его песни, и нашли вот его запись, где он поет, очень плохая запись, поет песню «Девочка с флейтой». Нас настолько эта песня потрясла. Песня, знаете, потрясла почему? Потому что, ну, песня о высокой, о безусловной любви. Потому что песня, ну, то есть он этот образ придумал, и его полюбил. И настолько он для него реален. Но мы же знаем, что все образы, все то, что приходит к нам в наших каких-то высоких состояниях, мечтах, все или отголоски этого существуют в небесных мирах. Ну и, наверное, можно так сказать, что для нас просто это близко. Подобные образы оказывали влияние на нас, наверное, с юности. Несмотря на то, что мы были рокерами, всегда как бы наши души тяготели к чему-то высокому, к чему-то... Но это вторая крайность. А рок — это обратная сторона Луны. Невидимая. Или наоборот. И поэтому нам эта песня очень понравилась просто. Но она просто, вот знаете, бывают вещи, которые... Ты прослушал один раз или два раза и запомнил все, весь текст, всю музыку. Вот они настолько близки, как будто это мы написали эту песню. И те кавера, которые мы перепеваем сейчас, вот мы же поем, мы не будем петь там, ну то, что нам, мы поем только то, что нам вот очень близко. И это обязательно будем перепевать.
А бывает так, что, например, вам хочется что-то спеть, а Михаилу нет? Или наоборот? И как вы тогда договариваетесь?
Такого практически не бывает. Не бывает. Ну вот мы недавно...
Ну, очень приятно иметь такую солидарность.
Да, у нас мы совпадаем, не знаю, процентов на 95. То есть расходимся только в каких-то мелочах. И то находим язык, ну, потому что мы просто близки духовно еще плюс ко всему. С Михаилом. Ну, вот такой был случай с песней «Сияние, пикник», когда... Причем благодаря, опять, вот мы записали какую-то песню, и я просто вовремя не выключил YouTube, и сразу пошла песня «Пикник». Я послушал, я просто ахнул. Вот эта песня, я раньше эту песню не слышал, когда услышал, ну, вы знаете, это был такой катарсис, как от девочки с флейтой. Я Мишке позвонил, говорю: «Мих, послушай, смотри, какая песня классная». Он ко мне пришел, я ему включил. Ну, это, знаете, это практически это до слез. Когда вот так цепляет, тогда вот это настоящее, это надо делать. И вот так мы решили, вот и пикник, и вот эту песню «Девочка с флейтой» сделать. Но мы ее давно уже пели так, как бы там, для себя. А здесь решили более-менее хорошо записать, и звук, видео хорошее, чтобы было качественно.
Ну, я думаю, тогда мы сейчас ее поставим. Правда, скорее всего, мы как участники не будем ее слышать, зато для наших зрителей, для наших слушателей звук будет прекрасный. И я предлагаю ее сейчас включить, послушать. И обязательно пишите в чате, как вам.
Да, свои впечатления, делитесь, какие у вас ассоциации с этой песней возникли.
Да, кавер «Девочка с флейтой», братья Золотухины.
Молчи, тебя просто нет. Я тебя выдумал сам. Ты звон золотых монет, ими полон пустой карман. С тобою тепло и светло, с тобою я сыт и свят, и искренне всем назло. Ты веришь, что я богат? Молчи, тебя просто нет. Ты не больше, чем дым, дым от моих сигарет, дешевых ватр и прим. Девочка с флейтой, странно, но все равно я верю, что ты рядом со мной. Даже слышу твое тепло и коснуться могу рукой. Ты хочешь уйти, постой, что мне нужно еще? Миг восхититься тобой, пока пальцы не печет. Уходишь уже рассвет. Если что, ты найдешь меня здесь. Приходи, какой тебя нет и какая ты есть, девочка с флейтой. Спасибо за то, что ты есть, и как волшебник я желаю тебе, я дарю тебе. Пусть рядом с тобой будет Моцарт, пусть рядом с тобой будет флейта, Оля Лукоя, любимая кукла и лето, и синее небо, и тысячи всяких чудес. маленькая королева с небес.
Тимофей Игнатов. Песню слышал, конечно, но не в этом исполнении. Очень красиво. Правда, мне показалось, немножко на группу Наутилус похоже. Валентин, похоже?
Я думаю, что нет. Наутилус, хотя нам творчество Наутилус тоже нравилось. Вы особенно думаете, до... Что? Вот, наверное, все до альбома «Титаник». Это было просто супер. Вот и альбом «Титаник». Потом уже немножко был спад там у них. Но это вопросы уже к Дыркину. То есть к Александру Литвинову, ну, к Вене Дыркину вопросы. Mm-hmm. Если кажется, что похоже на Наутилус, наверное, на него, наверное, влиял Наутилус. Конечно, он же рос в это время. Тогда на всех влияло. И Кинчев, и Бутусов, там, и Цой, и там кто. Ну, все. Как бы весь русский рок вторая половина 80-х. Это достаточно интересное явление. То есть тогда еще были тексты очень, ну, серьезно относились к текстам, и к музыке, и как бы проходняка практически не было.
А вас здесь Сергей Рожков спрашивает про более поздний уже рок, точнее даже скорее панк. Как вы относитесь к группе «Король и Шут»?
Ну, «Короли и Шуты», они всегда рядом, во все времена были. Там, где «Короли», там и «Шуты». Хотя в данном случае «Король и Шут», они там разбежались вроде бы как. Каждый стал заниматься своим творчеством, ну, насколько мне известно.
Ну, там же Михаил Горшенев умер, один из основателей.
Да?
И поэтому, соответственно, все, группа, я так понимаю, что...
Царство небесное ему.
Да, давно.
Ну, знаете, я, к сожалению, плохо знаю репертуар, ну, плохо знаю творчество этих ребят. Ну, как бы мне... Не знаю, может быть, как бы излишнее музыкальное образование мешает такие вещи слушать. Хотя в Курске мы там и «Гражданскую оборону» слушали.
О, Егорушка Летов.
Да, там очень интересно.
Да.
Там такие вещи, как бы ГО, песня «Сияние» тоже у него есть там.
Класс. А вот песня «Сияние», ты говоришь, вот прослушали с Михаилом и сразу захотелось перепеть. А вообще, как вы выбираете, даже не так, с каверами все понятно, да? А вот когда вы начинаете сами сочинять музыку и песню, чем вы вдохновляетесь? Каждый чем-то отдельно или вместе? Может, в каких-то
Нет,
поэтов
какие-то
читаете?
Вещи нас оказывают в основном одно и то же. У нас с Мишкой одно и то же. Все влияет на нас. Это, ну, прежде всего, поэзия Серебряного века. Это такие поэты, как Николай Гумилёв, наш любимый, да, Федерико Гарсия Лорка, любимый наш поэт. Вот мы для себя, кому стыду, можете себе представить, я не боюсь этому признаться, в том году для себя открыли Фета. Это теперь наш любимый поэт, Афанасий Фет. Бальмонт, там, Брюсов. Ну и, знаете, если так можно сказать, еще что на нас оказывает влияние? Это не хочется просто уходить в какие-то мистические вещи. Скажу как-то аккуратно. Ну, с детских с юных лет с нами происходили какие-то вещи такие, ну, я бы сказал, мистические.
Mm-hmm.
После которых, ну, это какие-то были видения, какие-то такие. Причем вдвоем нам с Михаилом в одну и ту же ночь там бывали видения. И после которых очень трудно было как бы продолжать находиться в этом мире. И вот это вот несоответствие того, что ты видел там где-то, и того, что сейчас здесь, огромное расхождение начало толкать к написанию каких-то текстов, стихов, какой-то музыки.
Слушай, извини, что перебиваю. У меня сразу же ассоциация со стихотворением Лермонтова, если помните. Не помню, как она называлась, про ангела, который нес душу. И душа слышала музыку небес. И там были строчки, что потом ее заменить не могли, и ее скучные звуки земли, что-то такое. И у меня сразу же с этим ассоциация.
Да, наверное, так, где-то как-то так вот.
А у вас действительно во многом в творчестве вот прослушивается что-то очень высокое. Это будет уже, я думаю, даже для слушателей интересно, когда мы включим уже вторую песню, но это будет ближе к концу эфира. И там есть строчки, которые зацепили чисто меня, но мы их, естественно, обсудим попозже. А пока я хочу сделать шаг назад и все-таки спросить о, наверное, той части вашего творчества, которое, может быть, люди творчески не любят. Это, наверное, технической части. Вот исполнять музыку можно хорошо, можно исполнять по-разному. А как выглядел ваш путь? Вот, ведь у вас же не сразу были хорошие гитары, микрофоны. Наверное, для этого надо было давать какие-то концерты. Может, были какие-то трудности, казусы, забавные ситуации. То есть как вообще выглядел рост вашей лестницы, по которой поднимались?
Ну, первые студийные записи появились где-то в 98-м году, 97-98, когда мы поступили здесь уже в музыкальный, в универ наш луганский, по классу гитары, ну, в обычный универ. И в музыкальном училище мы учились по вокалу преподавателя, такого бас был оперный, который послушал какие-то наши песни и говорит: вам надо записываться. И мы впервые записали, вот несколько украинских песен написали на стихи наших луганских поэтов, ну, поскольку украинская поэзия, мы не, не получается у нас что-то делать на заказ. То есть мы, если пишем, то пишем, когда уже совершенно невозможно не писать. И написали несколько песен, записали на студии. Вот это были первые пробы. Первая такая попытка. Конечно, тогда еще не было компьютеров, это были какие-то цифровые адат-магнитофоны, но уже качество было гораздо лучше, чем писали отдельно гитары, отдельно вокал, все это потом сводилось. Затем, к началу 2000-х, мы узнали вдруг, что есть возможность записывать музыку на компьютере. И для нас это было такое откровение, потому что компьютер мы вообще не представляли, как там его. Ну и первый компьютер мы как раз, ну вот мы, нам рассказал Ромка, наш друг Рома Горностаев, тоже в Москве живет. Вот он нам рассказал о том, что есть возможность сделать аранжировки и вообще записывать все, подключая микрофон к звуковой карте. Конечно же, не было не сразу. Мы на первый компьютер там как-то зарабатывали с трудом, это все было. Жесткий диск на 40 гигабайт. Вы можете себе представить?
Да, были такие когда-то.
Памяти было там что-то 128.
О, да.
Ну, это вообще капец просто. Windows 98. В общем, пишешь, компьютер завис, все вылетело, все не сохранилось. Ну... И это было, конечно, не сразу. Не сразу. Потом, где-то к 2005 году, мы уже научились более-менее писать. Хотя, вот вы можете представить, у нас не было общения там среди незрячих, тех, которые занимаются аранжировкой. Мы же не знали никого. Нас учили записывать зрячие ребята. Один программер, Мишку учил в основном. Тогда у меня дочка родилась, я мало занимался всем. Мишка техническую часть осваивал, потом я уже у него это учился. И нас ребята учили, там, звукорежиссеры объясняли, как. Хотя слуховой опыт у нас уже, мы примерно слышали, о, здесь что-то не так. А что не так? То есть с трудом могли понять, как тут надо. Или там конфликты частот, или компрессия, там, или что-то, перекомпрессия. Ну, в общем, постепенно с этим разбирались. Путем, методом, наверное, научного тыка мы с этим разбирались. Ну и как-то постепенно, постепенно, да, приобретая микрофоны, звуковые карты, там, гитары, ну и опыт. Ну и, конечно, за время нашей студии... И да, сейчас
Я просто хотела добавить ремарочку. Вот ты сейчас расскажешь, мне просто интересно. Живой концерт, вот когда вы выступили, может быть, в первый раз, вот мне всегда интересно, какие ощущения музыкантов, когда они выходят, перед ними толпа, получается, они на большой сцене выступают, и мне бы потом хотелось получить тоже комментарии от тебя по этому поводу, какие были у вас
чувства. Был такой у нас концерт, который нам запомнился. Мы выступали в городе Кривой Рог на стадионе «Металлург», 1015 было людей, огромные порталы, киловатт на 20. Ага. Uh-huh. То есть, ну, просто был, знаете, как настоящий там какой-то рок-фестиваль, и мы там были, ну, как это, хедлайнеры там.
Металлика приехала, да, например.
Тогда такого не было еще слова.
Ну, это да.
Но мы, тогда мы уже играли.
Уже были на разогреве.
Не, мы тогда были, мы были как раз таки, у нас были все на разогреве, а мы играли последними, были местные группы, и мы играли Master of Puppets. И после концерта фанаты выбежали на сцену и просто реально нас унесли со сцены всех.
Страшно.
И причем это невозможно было этого отбиться никак. Ну просто.
Гитарами, гитарами.
Такой дикий ор на стадионе, такой свист, что ты, ну представляете, такая толпа и тут порталы, колонки огромные, мощные. Такой мощный звук. Но люди тогда очень все эмоционально воспринимали. Ну и для нас это был, конечно... Понимаете, и такой всплеск эмоций таких, что тут хоть бы не забыть, что ты играешь. Потому что одно дело на репетиции, когда спокойная атмосфера, а здесь тебя переполняет, и ты просто теряешь контроль. Вот в этом-то вся была сложность. Вообще не забыться, не потеряться. И, конечно, после таких концертов, ну, хочется как-то заниматься, чтобы... Хотя бы хоть как-то это повторилось, там где-то повторилось.
Ну, конечно, такая отдача эмоциональная, конечно.
Поэтому.
А вот если все-таки возникали какие-то, может быть, казусы, можно было как-то показать, что так и надо было, типа?
Нам в музыкальном училище говорил преподаватель, если лажаете, делайте это потише.
Не предупреждая.
Да, старайтесь. Это, нет, потом если что говорите, ребят, это авангардный джаз. Так было задумано.
А не было такого, что во время выступления, может, на порывах таких вот, что все классно получается, или наоборот, когда волнуешься, ну, забываются тексты, понимаешь, что надо что-то сделать с этим, да, или не было такого?
Было все. Ну, были моменты, вся связаны с тем, что, например, на одном из каких-то фестивалей, по-моему, в Днепропетровске или где-то, я не помню, или в Харькове, у меня отошла примочка. Ну, примочка – это педаль для гитары.
О, спасибо, то я уже такая думаю, что
за питание к ней подключается. И там вот, когда несколько педалей стоит, ну, мало ли, может быть, ногой по ней топнул как-то. Ты же не видишь, надо по ней ногой топнуть, ее выключить, включить. Может быть, там что-то зацепил. И пол песни я не играл, там пришлось чуть ли не ползать по сцене, искать этот провод. А звукорежиссер в это время выводит гитару, думает, да что ж такое, гитары нет. И тут когда примочка заводится, дикий такой свист просто, дикий. Я сам перепугался, но... Ну, таких моментов было много, да, сразу даже все не вспомнишь. А, вот был случай, я вам расскажу, это просто. Вот реально, реально был случай. Стоим мы... Ну, сразу скажу, что мы перед концертом никогда не употребляли ничего спиртного, потому что один раз попробовали и поняли, что это влияет на технику и как бы в целом на присутствие. Ну и концерт в Курске, в музыкальном училище. То есть собралась куча там каких-то хипарей, панков, куча волосатых там. И мы стоим перед... Ну, уже отрепетировали, перед концертом вышли, покурить, курим, стоим. Подходит какая-то такая, ну, девчушка такая, ну, хиповатая такая. Говорит, пацаны, вы не знаете, тут какая-то команда играет. Девакан называется. Я говорю, да нет, не знаю, а что? А у вас что это такое за слово такое, девакан? Да не знаю, впервые слышу. Да это что-то типа Ленинакан, Кировакан. Ну мы как заржали тут. Ну это что, город такой девакан?
Ага, конечно. Тут, кстати, вас спрашивает Тимофей Игнатов, на чьи стихи песня «Приди ко мне, моя любовь»?
Песня «Приди ко мне, моя любовь» стихи написал Михаил Золотухин. Где-то
вот 2000, так вот, да.
2000, наверное, в 2008 году где-то.
Авторский стих, музыка. Авторская песня.
Авторская,
авторский
да,
стих,
да.
Авторская песня.
Угу. А музыку потом уже... Честно, я не помню, как музыка написалась-то. Что-то я, что-то Мишка, наверное. Вот как-то так. Но музыка позже была написана, уже, может, через год там. Вот так вот.
Как-то... Долго с песней собиралась. Угу. А так постоянно или только с ней так получилось? Вот
нет,
за
у нас
какой?
Бывали такие вещи, когда песня не могла написаться долго. Вот. Ну, вот, ну, например, песня, например, «Встреча». Тоже не сразу была написана музыка, через время все. Потом с дуэтом Пьет Камара мы ее пели. Ну, многие. А были, например, такие песни, которые написаны были сразу, и тексты, и музыка.
А сразу, вот, в вашем понимании, это сколько?
Ну, как вот сразу вот начинает приходить, например, текст и музыка. Практически сразу, как бы начинаешь напевать.
Да, я поняла, о чем.
Как бы начинаешь такое, приходит восторженное очень состояние, вдохновение, и ты уже очень трудно это дело. Мне даже трудно это объяснить. Ну, наверное, тебе это знакомо, Надя, ты как поэт. То есть такое состояние очень возвышенное, очень, когда, ну, бывает прям до слез. И начинаешь прям писать, какие-то строчки приходят. Часто бывает так, что приходит, например, одна строчка или две, которая тебе просто вот ах, вот ты понимаешь, что это строчка прям с небес. И ты как бы начинаешь ее петь, начинаешь ее как бы... Она начинает, эта строчка, в тебе прорастать. Вот она прорастает, прорастает, как бы... И из нее еще какая-то строчка приходит. Ну вот, вот так вот как-то и вот рождаются и... Музыка и стихи. Бывают такие песни, есть такие. Например, «Сонная долина» песня такая. Но она еще не записана нигде. Ну, записана, вернее, но ее еще.
А может, напоешь? Я, конечно, не знаю, как сейчас будет со звуком, но такой вот эксклюзивчик в нашем эфире. Пока нет песни, но
кусочек.
У нас уже спели. Да, кусочек.
Что?
«Сонной долины».
«Сонная долина». Тишиной звенит, будто бы былина в сердце говорит. Птицы притаились в золотых ветвях, звезды заискрились в горних небесах.
Премьера на канале Тифло-Инфо, ребята. Я вас всех поздравляю, да.
Мы открыли ее, да. Слушай, ты так хорошо прям сразу взял, запел. Вообще, я... Неужели так бывает? Я просто даже сразу стих не могу начать читать, если меня попросят. Тут человека попросили спеть, он такой, хопа, и ща. Мне даже распеваться не надо, я сейчас как спою.
Ну, Надь, такой опыт, ну ты что, это ж...
Ну, я представляю, конечно.
Нет, ну я ж не пою какие-то там супер верхние ноты, какие там... Мы сейчас недавно записали кавер на арию «Осколок льда», так вот не сразу получалось его спеть.
Ну, там припевчик-то, да, такой.
Припевчик, там нотка до второй октавы сразу.
А что-то там, что-то там, что... А что там в припеве? Я так
Я
сложно
любил и
помню.
ненавидел, но теперь душа пуста. Вот эта вещь.
Ну, надеюсь, что у нас Zoom пропустит такой же.
Не, такое все пропустит. Это же не какая-то
Не надо
какой-то отрывок.
сомневаться.
Да.
А,
Что сейчас?
хорошо, у меня еще такой вот вопрос, чисто от незрячего человека к незрячему. А были на концертах, фестивалях или других каких-то мероприятиях проблемы, связанные именно с этим, что ты не видишь и не можешь там что-то настроить или найти место нужное, или, ну, просто, я вообще не знаю, какие могут быть у музыкантов на таких мероприятиях проблемы незрячих, но вот у меня вопрос именно к такому, в таком ключе.
К незрячим немножко предвзято относятся все-таки еще до сих пор у нас в стране на всяких, ну, скажем, мы, например, люди достаточно принципиальные, мы там принимали участие давно, ну, в 2009-м, «Минута славы», там, потом «Икс-фактор» у нас на Украине. Ну и когда у нас спрашивали, там, какие там, а зачем вам там, вот вы выиграете там деньги, там, что вы там будете с ними делать? Ну, мы начинали с них ржать, там, ну, в космос полетим, там, еще что-нибудь. Там. Конечно, такие вещи не нравятся устроителям. Как
Да.
бы. Нравятся люди удобные, которые готовы подыгрывать, готовы встраиваться, готовы личности, которые имеют свое мнение. У нас спросили, а что у вас тут в тексте, вот, на «Минуте славы»? «Любовь Творца весь мир спасет». Песня «Пространство света». Мы говорим, ну, каждый человек по своей природе творец. Когда человек творец, любовь его спасает. Он, ну, я вот не пойму. Я говорю, ну, а вы что, не творец? И он так... Ну, и нас не
Это
пропустили.
глубокая мысль была очень.
Слишком сложно, да.
Ну, это ж, понимаете, это было аж в прямом эфире, как бы.
Но, может, им нужно, чтобы шоу шло как-то по
Ну, да, шоу,
накатанной.
как бы.
Вот, и им сложно.
Но какие неудобства у незрячих музыкантов, принципе, ну, я не знаю просто, насколько здесь, ну, я буду говорить, как есть. В основном своей массе незрячие люди достаточно, я не говорю за всех, ну, относительно, ну, на сцене они как бы скованно себя чувствуют. Ну, не
Это
потому,
в
что
плане
они там
жестикуляции? Это в
плохие,
плане
а в плане,
жестикуляции?
да, в плане с ними просто никто не занимается там сцен-движением, там, то есть какими-то такими вещами. Ну, я стою, я просто, я на гитаре играю, мне там, ну, чем, ногами мне там жестикулировать или дирижировать. То есть у меня руки заняты. А когда человек просто выходит, ну, на сцену, вот я думаю, такие вещи. Или, например, бывает, подводят человека, подводят, да, вот, и ему не показали микрофон. И он начинает размахивать руками.
Вот это фейл.
Понимаете? Да. И он пытается, ну, чтобы, ну, как-то найти надо микрофон. Вот такие вещи порой нужно объяснять тем, кто там выходит на сцену. Так вот, когда будем идти, я сразу объясняю. Вы мою руку покажите, моей рукой, где микрофон. Все. Я его потрогал, микрофон, и потом выхожу. И потом, когда уже, ну, я пою, я уже примерно знаю, на каком мне нужно расстоянии петь.
А вот,
Ну,
кстати,
у гитаристов незрячих еще есть, ну, например, за себя скажу, очень, ну, достаточно трудно играть чисто без каких-то, ну, гитара такой инструмент сложный, особенно когда, ну, электрогитара там, ну, когда ты хоть немножко там как-то двигаешься, и все это в движении, и тебе нужно попадать руками там. Ну, есть такие приемы, тэппинг, где двумя руками играют на грифе. Ну, в общем, с частотой игры у нас тоже есть сложности. То есть зрячему гораздо проще. Он на гриф зыркнул и попал туда, куда ему надо. А мы как бы из-за того, что мы И когда говорят, вот там гитаристы играют на гриф, не смотрят, я считаю, это все это туфта, это все. На самом деле все, за редким-редким исключением, смотрят на гриф. И в какие-то сложные места, особенно где надо попасть, какие-то сложные пассажи там сложные, они там подсматривают. Да, где он попал уже в позицию, он может глаза закрыть и играть себе спокойно, приспокойненько там. А когда надо какие-то ответственные моменты, он раз посмотрел, кинул взгляд, а, все ясно, все, руки скоординировал, и все, играет дальше. То есть вот такие вещи. Ну, есть какие-то мифы там, конечно. Но так вот, вот такие сложности есть, да.
Кристина, у нас есть что-то в чате?
Нет, у нас чат пустой. Я тогда тоже под это дело задам вопрос, Надь, если ты не возражаешь.
Конечно.
А есть ли какой-то стереотип, или, может быть, их несколько, о незрячих музыкантах, которые вы бы хотели развеять? Вот своим творчеством, своей деятельностью как музыкантов.
Ну, мне прям сейчас трудно прям однозначно ответить на этот вопрос, однозначно. Но стереотип... Ну, я думаю, главный стереотип – это то, что вот незрячие музыканты не могут быть наравне со зрячими выступать где-то в каких-то концертах или в фестивалях, в конкурсах. Но я, например, скажу за нас. Мы с Михаилом в основном и ставили для себя целью, вот такую цель, как бы, чтобы участвовать в каких-то конкурсах и фестивалях, особенно когда мы поступили уже в универ, и учились среди зрячих ребят. Но тогда мы вот и стали выступать на всяких международных песенных конкурсах исключительно среди всех. И неоднократно завоевывали там первые, вторые места. Это, я думаю, самое основное. Нам нужно просто не бояться. Не бояться сказать себе, я смогу не хуже, я смогу лучше. Стукнуть кулаком по столу и все, и добиваться своих целей.
О, это очень правильно, как я считаю. И подтверждение этих слов, что действительно незрячие могут и уже смогли, а именно братья Золотухины. Я хочу сейчас включить песню «Я иду по осеннему саду». Она будет длинная, с большим отыгрышем в начале, проигрышем музыкальным. Сразу предупреждаю, но она мне очень нравится. И в плане музыки, и в плане текста, и в плане исполнения. Валентин, вот идея этой песни пришла кому? Тебе или Мише? Почему именно «Я иду по осеннему саду»? Вот случилось, как случилось?
Как случилось, я расскажу. Мы сидели как-то вечером с Михаилом и читали стихи Федерико Гарсия Лорка. Да, и... Не-не. Мы читали стихи Федерико Гарсия Лорка, и я написал первые два четверостишия. И у меня это заглохло. Потом Михаил дописал. Поэтому мне трудно сказать, чья это идея. Наша идея.
Совместная.
Да. Понимаете, как бы трудно... Мы сейчас как-то, знаете, с ним, с Мишкой не стараемся там считать, кто там что написал, кто там музыку. Ну, как-то, ну, бывало так, что я там музыку больше писал. Но какие-то тексты есть мои там. Но у Михаила больше текстов его, которые вот в наших песнях, его больше вклада как поэта. Но эта песня такая вот, она как бы такая мистериального такого. «Осенний сад» — это наш мир, который не идеален, а хочется жить в другом мире. Но в этой песне все как бы, все говорит само за себя.
Ну что ж, тогда мы, наверное, сейчас прослушаем. Дорогие зрители, слушатели, обязательно пишите о ваших впечатлениях. Песня братьев Золотухиных «Я иду по осеннему саду». Слушаем.
Я иду по осеннему саду, по осенним лугам ожидания, и глотаю я горечь полыни. В беззаветных мечтаньях все вокруг безмятежно, безмолвно, даже птицы молчат в умиленье. Будто слушают дивную сказку из иных измерений. Небосвод величаво прекрасен, осиянный вечерней зарею. Мир в преддверии таинственной ночи как младенец спокоен. С неуемной тоскою все брожу по тропинкам туманным. Будто слышу чарующий шепот, что зовет неустанно. Хочет дух всю вселенную нежно обнять, чтобы сердце, как солнце, сияло, чтобы люди земли бесконечность смогли осознать, чтобы песня любви, чтобы песня любви. Чтобы песня любви над землей, не смолкая, звучала. Ложиться.
близок рассвет несказанный, торжество ликования эфира. Да не будет ни плача, ни боли в новой форме грядущего мира. Хочет дух всю вселенную нежно обнять, чтобы сердце, как солнце, сияло, чтобы люди земли бесконечность могли осознать, чтобы песня любви, чтобы песня любви. Не смолкая, звучала.
Итак, я надеюсь, что песня всем понравилась. Высказывайтесь, пишите нам. А здесь нам задают вопросы. Вот мы наконец-таки до них добрались. Евгений Ривкин задает аж несколько. Первый – это есть ли у вас YouTube-канал?
Да, есть канал YouTube. Есть, если вы в поисковике наберете просто в YouTube «Братья Золотухины», там будет канал, который мы, кстати, сейчас активно тоже занимаемся им. И там будет много новых песен, и кавера будут. И ставим для себя такую цель, чтобы качество было прежде всего. Качество звука студийное и видео было очень хорошего качества.
Сергей Рожков спрашивает, где можно найти «Сонную долину»?
Нет, этой песни еще нет. Когда мы ее окончательно сведем, она уже записана, почти сведена, звук, но видео еще нет. Но звук на 95% готов. Там автоматизацию эффектов осталось прописать, потому что песня тоже длинная, хочется, чтобы она была интересной.
И вопрос от Евгения Ривкина Ж. Как вообще незрячему быть с нотами? Человек хочет научиться играть на гитаре, но он не знает как. Вот, собственно, как ему быть с нотами?
Знаете, с нотами... По-моему, для незрячих вопрос с нотами вообще таких вопросов нету. Сейчас легко выучить нотную систему Брайля. Там, все это без проблем. Поступайте в Курское музыкальное училище или где-нибудь там. Это, я считаю, в плане подготовки музыкантов лучше пока заведения нету. Универ можно консу заканчивать уже где-то у себя там. А музыкальное училище, как старт, как база, конечно, лучше всего в Курске учиться. Там очень хорошие преподаватели, там методики необыкновенные просто. Это лучше всего. А как на гитаре учиться играть? Я этот вопрос себе до сих пор задаю. Как научиться играть на гитаре? Потому что век живи, век учись. Смотря как вы хотите научиться играть. Если просто аккомпанировать себе там или, грубо говоря, там... простой бой, то это может научить кто угодно. А если заниматься как-то посерьезнее немножко так, чтобы правильная постановка рук, там, постановка техники, конечно, надо заниматься с преподавателем. Через интернет это, я считаю, все-таки это не то. Через интернет можно заниматься только тогда, когда у человека уже поставлены руки, когда... С техникой нет никаких проблем, когда человек понимает уже. Но начальную ступень нужно проходить под чутким руководством педагога все-таки. Сейчас информации море везде в интернете, как учиться играть на гитаре. Берите да учитесь. Вперед просто. Без страха и сомнений.
Так что вот, Евгений, вам пожелание от музыканта с многолетним стажем. Да, здесь опять же задают вопрос, где можно найти ваше творчество, послушать, и в частности группу «Девакан», где можно послушать.
Группа, все практически творчество есть. Практически все творчество есть уже. Группу «Девакан» где-то даже выложили на какой-то ресурс российских хэви-метал групп. Ну, если набрать, там рок-группа «Девакан», можно послушать. А наше творчество есть, да везде набирайте «Братья Золотухины» в поисковике. Есть ВКонтакте. Вот у меня на странице есть все. Все наши песни. Практически. Кроме тех, хотел сказать, даже те есть, которые еще не написаны. Те, которые будут появляться, они будут появляться, естественно, сразу ВКонтакте. Поэтому можно ВКонтакте слушать.
Да, и если кто-то хочет найти Валентина Золотухина ВКонтакте, можешь зайти, мои друзья, его страничка там, чтобы в поиске не искать. Вот, и сразу послушать все песню, всю дискографию «Братьев Золотухиных». Наш эфир потихонечку подходит к концу. Кристина, у нас есть что-то еще из чата?
Здесь есть еще один вопрос. Uh-huh. Спрашивают, кто вам помогает с видео. Оксана интересуется.
Uh-huh. Это очень хороший вопрос. Видимо, человек смотрит и видит, что видео хорошего качества. Помогает мой ученик, хороший парень, и уже наш друг, он занимался у меня на гитаре, Александр Комаров, наш луганчанин, гитарист тоже. Он занимался у меня несколько лет, а он просто у него есть хорошая зеркалка, у него есть свет такой, там небольшие как бы светодиодные панели. Он приходит, и мы все это пишем. А звук мы пишем, ставим микрофон, и звук студийный мы сразу делаем. Звук пишем дома студийный. Потом все это сразу. Но когда мы пишем видео, звук-то пишется на фотоаппарат, поэтому звук получается плохого качества. Я потом даю ему звук студийный, он под видео подставляет хороший звук. И получается как бы супер. Вот так делаем видео.
Хорошо визуально, хорошо и через аудио. У нас сегодня
еще один вопрос, Надь, прости, пожалуйста. Кажется, его надо прочитать.
Так, под конец самое лучшее.
Да, Тимофей Игнатов спрашивает о том, что у Девакана была песня «Время придет», можно ли ее где-то найти?
Так, да, ее можно найти, и ВКонтакте есть «Время придет». Это было не у Девакана уже, это мы с Мишкой ее вдвоем уже пели. Одна из первых песен, с которыми мы стали выступать как бард еще в Курском музыкальном училище. Впервые нас услышали там преподаватели. И мы выступали, мы взяли гран-при на «Соловьиная трель» Курская. В общем, среди курских бардов там вышли как дали там. Эту песню можно найти ВКонтакте.
Так как у нас
еще где-то
время уже выходит, я задам последний вопрос из чата на сейчас. Игорь Си интересуется, как вслепую преподавать, как постановку рук проверять. На ощупь он интересуется.
Незрячие. С третьего курса музыкального училища есть такой предмет, который называется педпрактика. Когда ты учишь кого-либо, но в основном это, наверное, незнакомые приходили люди из других училищ, но к нам приходили зрячие ребята. Вот у меня была ученица на 2 года младше. Она спедучилище была. И под присмотром преподавателя ты должен учить человека. И преподаватель тебя корректирует. Конечно, мы можем только потрогать руку, понять, как человек, как у него там, как он извлекает звук, правильно ли он ставит пальцы в левой руке. Мы только так. То есть Ну, конечно, знаете, это, наверное, не всем дано, так вот, потому что есть люди хорошие исполнители, но не всегда могут объяснить. Ну, это возможно. По крайней мере, ко мне приходят ученики, занимаются, но в основном приходят на электрогитаре, я их учу, там, медиатором, немножко другая техника, но, по крайней мере, приходят без проблем, с этим проблем никаких нету, я обучаю зрячих людей.
Пока у нас там все.
Угу. Ну, я думаю, что мы действительно будем потихонечку тогда заканчивать. У нас сегодня был первый выпуск творческого квартирника, который у нас появился из цикла передач «Поэтический квартирник». Следующий выпуск будет уже в феврале, и у нас будут очень интересные гости. А пока что мы, наверное, будем прощаться с нашим гостем Валентином и моей соведущей Кристиной. Валентин, что-то хочется сказать вот на прощание зрителям?
Да, конечно. Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто слушал, кто ведущим. Тебе, Надя, Кристина, всем вам, девчата, большое спасибо. Всем хочется, конечно, пожелать здоровья прежде всего. Поздравляю с крещением. Здоровья вашим родным, близким. Не унывайте. Хочется сказать, что как наше тело нужно питать, и без, мы не можем без пищи, так нашу душу, нужно питать красотой. Я желаю всем хорошей поэзии, хорошей музыки, хороших впечатлений, хороших эмоций, настоящих чувств. Ну и тогда мы через это все мы становимся настоящим человеком. Я вот желаю всем нам, чтобы мы были, не терялись в этом, в этой всей среде, переполненной, ну, низкопробщенной всей, чтобы мы оставались людьми, несмотря ни на что, не пытались подстроиться под эту среду, а чтобы мы создавали течение и не вписывались в ныне существующее, а создавали нечто свое.
Создавайте нечто свое. Такими словами мы завершаем наш эфир. Спасибо нашему гостю. Спасибо еще раз тебе, Кристина. И всем пока-пока.
Всем пока.
Всего доброго.